Коллеги, всем привет! С вами снова Сергей. Это наш четвертый вебинар. И сегодня мы с вами будем говорить о Windows Azure Storage и блобе. На предыдущих вебинарах мы с вами рассматривали общую структуру Windows Azure, посмотрели, что такое роли, в общем-то, пощупали сервисы диагностики. И сегодня, соответственно, мы с вами будем заниматься тем, что изучать собственно Storage, смотреть примерчики, да, и, возможно, пробовать что-то делать. Но начнем мы с первой презентации. Первая презентация у нас посвящена основам Storage, о том, что это такое, как это работает и как это, в общем, выглядит. Собственно, Windows Azure Storage. Storage – это отдельное хранилище в облаке, он никак не связан с нашими виртуальными машинками. Вот, соответственно, у нас есть возможность иметь общее хранилище данных для всех наших виртуальных машин. Этими хранилищами могут быть файлы, могут быть таблицы, могут быть очередя. Очень важной особенностью Storage является то, что каждый item в Storage хранится в репликате, то есть он существует в трех копиях. Более того, после того, как были записаны все три копии, по умолчанию еще начинается процесс дерепликации. Это значит, что одна из копий вашего, собственно, файла или вашей партиции, она выносится за пределы дата-центра, в котором находятся все остальные копии, для того, чтобы, опять-таки, если с дата-центром что-то произойдет, чтобы копия файла сохранилась. Второй момент заключается в том, что, в общем-то, для независимого от абстракции, для очередей, для таблиц и для блобов один и тот же бэкэнд, то есть серверная архитектура одна и та же. Да, то есть очереди, таблицы и блобы – это некие просто программные настройки. И еще один важный момент – это то, что Windows Azure Storage, равно как и, в общем-то, практически весь Windows Azure, он построен на REST-запросах, то есть у нас есть возможность либо использовать библиотеки .NET-овские, либо для других языков для работы со Storage. Либо, если таких библиотек под нашей технологией не существует, мы можем использовать, в общем-то, REST-запросы без каких-либо ограничений. Более того, для того, чтобы иметь доступ к самым последним возможностям Windows Azure Storage, вы просто, ну, можно сказать, обязаны использовать REST-запросы, потому что все новые возможности Storage, ну и, в общем-то, всего Azure появляются сначала в виде REST API, и только после этого уже, соответственно, дописываются .NET библиотеки, выпускаются новые версии, после чего в них появляется новый функционал. Дельта времени, конечно, небольшая, но, тем не менее, она есть. Итак, что такое Storage в облаке? Storage в облаке – это масштабируемый, всегда доступный и надежный способ для хранения ваших файлов. Он способен отдавать вам контент в любое время и, собственно, там, где есть интернет. И третий момент – это то, что в случае со Storage, равно как и в облаке, это общая идеология, что вы платите только за то, что вы используете. Соответственно, используйте там 10 мегабайт, за 10 мегабайт и заплатите. Windows Azure Storage, опять-таки, повторюсь, подчиняется, скажем так, REST-запросам, да, то есть у него есть REST API, который, в общем-то, мы можем использовать. И есть несколько абстракций, это тейблы, блобы, queues and drives. В Windows Azure SDK, мы на него уже смотрели, поставляется Storage эмулятор, который позволяет нам разрабатывать локальные, разрабатывать приложения локально без использования облака. Собственно, этот эмулятор соответствует реальной фабрике где-то процентов на 90, то есть есть моменты, но тем не менее, в общем-то, легко и комфортно можно разрабатывать приложения, не имея облачного аккаунта. Эмуляция Storage производится на базе SQL Server Express 2005 или 2008. Ну, в общем-то, не обязательно Express, это может быть и обычная база. Вот. Но просто по умолчанию студия ставит Express Edition SQL Server. Соответственно, на него и заточен, на его работу заточен Storage эмулятор. Итак, давайте более детально поговорим о абстракциях. Блобы – это Binary Large Object, это, по сути, именованные файлы, которые могут содержать в себе коллекцию метаданных. Очень важно понимать, что это не есть какая-то интерфейсная файловая система, или RAP, или какая-либо другая файловая система. Это файловая система исключительно облачная, такой как бы в другом виде нигде она не используется. Вот. И, соответственно, у нее есть несколько преимуществ. Она оптимизирована для, почти, для последовательного или рандомного доступа к, собственно, блобам. То есть есть разные типы блобов, мы об этом будем говорить чуть далее. Ну и, соответственно, метаданные. Да? Из-за того, что блобы они не являются интерфейсной файловой системой, мы не можем по блобу узнать, кем он был создан, когда он был создан и так далее, когда он был изменен. Но вместо этого у нас есть метаданные, это по сути дикшенери, который мы можем прицепить к нашему блобу и иметь к нему доступ. В этот дикшенери мы можем записать какие-то нужные нам данные, например, кто автор этого блоба, кому можно предоставить доступ к этому блобу и так далее. Ну и, соответственно, программно анализировать эти метаданные и делать какие-то решения, давать блобы или не отдавать. Следующая абстракция – это драйвы. Драйвы – это надстройка над блобами. По сути, это VHD-диск, смонтированный файловой системой NTPS, который мы можем подвязать к нашей виртуальной машинке, как, например, там DiskX. То есть мы можем взять, например, слепок нашей локальной файловой структуры со всеми файлами, соответственно, контентом, залить это в облако в виде page-блоба. И после этого путем нехитрых манипуляций, да, из кода перемаунтить этот NTPS-ный драйв, этот VHD-диск, к нашей виртуальной машинке, к нашему инстансу в облаке. Ну и, соответственно, иметь к нему доступ. Таблицы – это структурированный storage. Это, по сути, коллекция по типу K-Entity. В качестве K выступают три поля – Partition, K-Row, K-Timestamp. Программисты из этих трех полей заполняют два – это Partition, K-Row, K. Ну и в качестве entity может быть объект любого класса, наследник от класса Table Service Entity. Ну и queues – это тоже еще одна абстракция. По сути, это классическая система first in, first out. То есть это механизм очередей в облаке, который позволяет нам настроить взаимодействие между разными частями нашей облачной инфраструктуры. Например, между веб-ролями и worker-ролями, только между worker-ролями или только между веб-ролями и так далее. В принципе, ограничений на использование storage нету, то есть мы можем storage использовать как в рамках нашей облачной инфраструктуры, так и, в общем-то, в рамках каких-то локальных инфраструктур. Storage нам просто предоставляет endpoint и набор операций, которые мы можем проводить. Соответственно, где мы проводим эти операции, это уже наше дело, мы можем сами выбирать. Мы можем использовать только storage для того, чтобы иметь extension для нашего локального какого-то дата-центра или приложений. Собственно, что касается доступа к сторожу посредством REST-запросов. Посредством REST-запросов можно осуществлять доступ, если у нас нет библиотек под наш язык программирования. Второй момент, мы обязаны это делать, если мы хотим иметь доступ к самым последним, возможностям сторожа. Ну и третий момент – это то, что, естественно, никакого интеллисенса при создании, составлении REST-запросов у нас не будет. Что касается .NET-овских библиотек, вернее, в общем, библиотек для работы со сторожем, на текущий момент, на самом деле, сложно найти какой-то язык уже или технологию, под которой не написан сторож библиотеки. На текущий момент есть под .NET, под Java, Python, Ruby, PHP. Есть также под мобильные платформы, это Windows Phone, это Android, это iPhone и другие. Соответственно, по сути, все эти библиотеки, они являются оберткой над этими самыми REST-запросами, которые, собственно, с которыми и работает Storage. Собственно, что касается клиентских библиотек, основное ее достоинство – это то, что у нас есть IntelliSense, да, то есть мы можем смотреть методы и так далее. Они, в общем-то, удобны и просты в работе. Нет ничего особенного в создании блобов, там, таблиц, очередей и так далее. Мы на это сегодня посмотрим. Ну и плюс ко всему, когда мы создаем облачный проект, соответственно, все эти библиотеки, они сразу же добавляются в референс. Для того, чтобы иметь доступ к сторожу, нам необходимо знать имя аккаунта, имя нашего сторож аккаунта и аккаунт shared name. Соответственно, на основании имени аккаунта мы можем сформировать endpoint к нашим блобам, к таблицам или к очередям и, собственно, с ними работать. В случае, если мы используем локальный эмулятор, вместо строки соединения к сторожу, а именно вот этого имя аккаунта и ShareSTM, мы указываем фразу use development storage равно true. Тогда у нас генерируются локальные эндпоинты, блобы, это 127.0.0.1 порт 10.000, соответственно, очередя на 10.000 первом порту и таблицы на 10.000 втором порту. Вот здесь вот очень важно помнить о том, что локальный эмулятор занимает именно эти порты. Очень часто бывает такое, что какие-то приложения или сервисы, которые работают на нашей локальной машине, не занимают этот порт. И, соответственно, сторож при такой ситуации может просто не загрузиться. Да, то есть мы не сможем использовать сторож. Ну вот, в частности, у меня были примеры с uTorrent. Да, вот он случайно выбирает порт, на который ему сесть. И вот в один прекрасный момент он сел мне на 10.001 порт, и у меня эмулятор не поднимался, не мог понять, в чем проблема. Второй пример, это у меня стоял локальный Oracle, ну и, соответственно, Oracle тоже сел каким-то образом на 10.000 порт. То есть необходимо это помнить. Также из таких моментов хочу отметить, что компьютер-эмулятор почему-то плохо работает совместно с VMware, по-моему, у последней версии, с 8-й VMware. То есть, прежде чем использовать Windows Azure эмулятор, желательно тоже выключить службу VMware. Ну, мы пойдем дальше. Собственно, вот так вот выглядит строка соединения в XML. Да, первый случай – это когда мы используем локальное хранилище. Второй случай – это когда мы используем живой аккаунт в облаке. Ну, в любом случае, в виде XML мы не прописываем эти connection string, у нас есть GUI в Visual Studio, через который мы можем, собственно, редактировать эти строки соединений. Итак, давайте посмотрим на иерархию объектов. Здесь показана иерархия объектов .NET-овской библиотеки. Собственно, корневым объектом, самым первым, является объект Cloud Storage Account, который, по сути, содержит в себе имя аккаунта и аккаунт ShareSTM. Из него мы можем извлечь Cloud Service Client, соответственно, в зависимости от абстракции, с которой мы работаем, с блобами или с очередями, или с таблицами, у нас будет сервис клиент для работы с этими абстракциями. Ну и из него мы уже получаем Cloud Object. Cloud Object – это может быть таблица, это может быть блоб, это может быть контейнер и так далее. Вот здесь, собственно, более детально расписана эта самая иерархия. То есть у нас есть Storage Account, Cloud Table Client, Cloud View Client и Cloud Block Client. Эти объекты в .NET, в общем-то, так и называются. Здесь валидные названия. Соответственно, объекты хранилища мы, это Cloud Table Query, да, запрос Cloud View, сама очередь, и Cloud Block Container вместе с Cloud Blob. Что касается партиционирования сториджа, в общем-то, что касается блобов и очередей, здесь все предельно понятно. Каждый блоб, то есть каждый физический файл, это одна партиция. Каждая очередь это тоже одна партиция. С таблицами немножко интереснее. У нас может быть одна таблица, которая может быть составлена из нескольких партиций. Соответственно, за то, в каком именно месте сториджа, да, в каком физическом файле, грубо говоря, будет находиться набор записей, отвечает ключ, один из ключей таблиц, это partition key. То есть мы его сами программно задаем, соответственно, в рамках партиции мы можем записывать какие-то айтемы в таблице. Что касается партиций в сторидже, важно понимать то, что они не стоят на месте. То есть, если мы создали блок, который, по сути, является партицией, то это абсолютно не значит, что он будет лежать на сервере постоянно и никуда он оттуда не денется. На самом деле, облако постоянно двигает эти файлы между серверами, как бы на их доступность это не влияет, но тем не менее, это для общего развития. Зачем она это делает? А делает это для того, что если у нас на какой-то одной стойке слишком, ну, два каких-то, например, видео, которые просматривают миллионы пользователей, да, то есть на стойку идет очень большая нагрузка. Соответственно, облако может принять решение о разнесении этих файлов на другие стойки для того, чтобы освободить немножко ресурсов. Собственно, что касается записи и репликации партиции, запись всех трех партиций происходит синхронно. То есть, когда мы отправляем request на запись, например, блоба какого-то положить файл, до тех пор, пока не создастся все три его копии, соответственно, нам не вернется ответ об успешном завершении операции. Что касается восстановления, это background процесс, то есть он происходит абсолютно без нашего вмешательства. Фабричный контроллер сам в какой-то момент может определить, что какая-то из storage node, да, в которой хранится ваш файл, упала, и, соответственно, принять решение о возобновлении ее на каком-то другом сервере или стойке, ну, то есть там, где есть свободный ресурс. Соответственно, здесь вот визуализирован момент с движением партиций, да, то есть вот у нас есть сервер 1, на котором есть несколько партиций. Ну и вот представим себе, что партиция 1 и партиция 2 это какие-то супер популярные файлы, на которые идет очень большая нагрузка. Первый сервер не выдерживает, и облако может принять решение о перемещении партиций на другой сервер. Соответственно, разнести их для того, чтобы уменьшить нагрузку на этот самый сервер. В то же время, опять по истечению какого-то времени, они могут и вернуться и обратно, если сервер один полностью разгрузится, да, то есть эти партиции могут вернуться. Что касается скоростей, на текущий момент каждая партиция, то есть каждый блок может обработать до 500 транзакций в секунду. И также есть ограничение на уровне storage аккаунта. Это 5000 транзакций в секунду в рамках storage аккаунта можно осуществить, в общем-то, storage. Это все, что касается, скажем так, основ storage. Если есть пару минут вопросов, мы можем с вами их обсудить именно по storage. Да, 5000 транзакций есть ограничений. Нет, exception мы не получим. Я думаю, что exception мы не получим. Я думаю, что ваши запросы просто, грубо говоря, будут висеть, то есть не будут возвращаться результат. Дело в том, что... Нет, тюрьмы не будет. Дело в том, что... В случае записи сториджа, да, то есть если мы рассмотрим конкурентную транзакцию, то получается одна транзакция ждет другую, ждет выполнения другой. Хендлить это, к сожалению, я думаю, что никак нельзя. Сейчас не готов ответить на этот вопрос. Возможно, на следующем вебинаре я постараюсь найти ответ. Вот, можно ли это отхендлить, пока что не знаю. Итак, давайте тогда поговорим еще про блобы. Это, собственно, вторая наша с вами тема. Итак, блобы – это binary large objects, большие объекты, которые мы можем хранить в облаке. Это могут быть видеофайлы, это могут быть фотографии, музыка или либо какой-либо другой контент, да, к которому мы хотим иметь общий доступ с наших виртуальных машинок, которые у нас развернуты в облако, либо же локально и так далее. Соответственно, на этом слайде визуализировано то, как существует storage, да, то есть мы видим, что он существует отдельно от наших веб-ролей. И все веб-роли, либо worker-роли, неважно, они имеют совместный доступ с одинаковыми правами к нашему storage. Соответственно, это нам дает возможность иметь один единственный источник данных для всех наших виртуальных машинок, да, в нашей распределенной структуре. Итак. Каждый блок может быть до 1 терабайта размером. Блобы поверх storage аккаунта мы сохранять не можем. Нам нужно обязательно хранить их в контейнерах. Контейнер это аналог топ-левел, грубо говоря, директории, рутовой директории, в которую мы можем складывать файлы, блобы. Деревовидной структуры, к сожалению, в облаке не существует, то есть в рамках контейнера, то есть мы контейнер в контейнере создавать не можем. Мы можем создавать только контейнеры и в них создавать только блобы. Ну, некоторые, скажем так, люди находят обход этой ситуации, они просто весь путь к файлу зашивают в имя блоба. Да, то есть имя блоба выглядит там примерно следующим образом. C2.slash, там, Вася Пупкин, слэш, там, мои картинки и так далее. Вот. То есть это как workaround. Соответственно, что касается именования контейнера, есть ограничения. Контейнер может состоять из lowercase символов латинских, может содержать дефис и цифры. Количество символов в имени контейнера не должно быть меньше 3. Что касается именования блобов, здесь никаких ограничений нет, мы можем какие угодно имена им задавать, вот, и, соответственно, получать кинг-офы. Собственно, адрес к нашему блобу, например, вот картинке, выглядит примерно следующим образом. Не примерно, а точно следующим образом. Для начала идет имя аккаунта, да, потом идет имя нашей абстракции блоб, и дальше идет core Windows Net. После этого через слэш идет имя контейнера, и после имени контейнера уже непосредственно идет имя нашего блоба. То есть если у нас публичный контейнер, он не закрыт ключом, мы можем, в общем-то, эту ссылку в браузере вбить и, соответственно, получить нашу картинку. Что касается контейнеров. Контейнеры, я уже говорил, похожи на топ-левел директорию. Они могут содержать в себе до 100 терабайт блобов. На самом деле это ограничение скорее даже не контейнера, а storage аккаунта, потому что на уровне storage аккаунта мы можем сохранить до 100 терабайт файлов. Ну и, соответственно, контейнер может хранить только блобы. У контейнера могут быть разные access-левелы, могут быть приватные, могут быть публичные. Вот. Соответственно, на уровне контейнера мы можем выдавать права там, только на чтение, только на запись, только на просмотр списка и так далее. Что касается, опять-таки, контейнеров, если мы в нашем URL-запросе, URL-адресе к блобу не хотим указывать имя контейнера, да, то есть вот в данной схеме мы хотим исключить флеш-контейнер, мы можем создать директорию $root, вернее, директорию контейнер $root, и, соответственно, после того, как мы будем складывать файлы, можем иметь к ним доступ без указания вот этого самого названия $root. Соответственно, блок-контейнер может содержать, помимо стандартных прав, также Access Policy. Это коллекция Access Policy, да, ключей, к которым привязаны какие-то права на определенное время. Соответственно, эти ключи могут быть розданы разным категориям пользователя, которые будут иметь доступ к этому контейнеру в рамках тех прав, которые вы подвязали к этим ключам. Собственно, что касается блобов, блобы могут быть считаны со скоростью до 60 мегабайт в секунду. Вот. Ну и, соответственно, каждый блоб – это одна своя… Обращаю внимание, это же не 60 мегабит, а 60 именно мегабайт. Создавать снапшоты к блобам – это, по сути, их read-only копии. И, соответственно, после этого получить к ним доступ для там восстановления какой-то информации, либо просмотра истории, как изменялся блоб и так далее. Есть два типа блоба. Первый тип – это блочные блобы. Блочные блобы оптимизированы под последовательное чтение файлов. Да, то есть идеальный вариант для блочных блобов – это стриминг. Когда мы в виде блочных блобов можем положить либо видео, либо музыку, ну и, соответственно, просматривать их в медиаплеере, это идеальнее делать в блочных блобах. Есть также у них ограничение, это до 200 гигабайт на один блоб, и, соответственно, поддерживаются e-tags. Что касается пейджевых блобов, пейджевые блобы оптимизированы под случайный доступ к отдельным частям этого блоба. Размер его может быть до 1 терабайт. Ну и, соответственно, мы можем в случае с пейджевым блобом перезаписывать отдельные его части. То есть, если в случае с блочным блобом мы не можем перезаписать там его середину, например, в случае с пейджевым блобом мы это сделать можем. Давайте теперь посмотрим на модели загрузки этих блобов. Итак, у нас есть блочный блоб. В данном случае, например, это 10-гигабайтовый фильм какой-то. Собственно, его загрузка выглядит следующим образом. Сначала он разбивается на блоки. Каждый блок по 64 мегабайта. И, соответственно, по этим блокам он грузится в наш storage. После того, как все блоки были загружены, мы знаем их ID-шники, нам необходимо вызвать метод отдельно putBlockList, с которым перечислить все ID-шники блобов. И вот после этой операции этот блок уже станет видимым, станет доступным, собственно, другим виртуальным машинкам или пользователям. Почему именно такая модель? Да, почему нельзя было бы просто его в потоке загружать в облако, да и все. Дело в том, что это сделано для того, чтобы имелась возможность докачки. То есть, если у нас где-то посередине 10 гигабайтового мувика оставлен интернет, чтобы у нас была возможность, когда у нас интернет появится, соответственно, продолжить загрузку этого лоба. Что касается пейджевых блобов, здесь, в общем-то, ситуация немножко похожая, за исключением того, что пейджевые блобы загружаются по страничкам по 512 байт. То есть весь наш 10-гигабайтовый мувик, он разбивается на вот эти самые странички и загружается. Вот здесь вот очень важный момент, он заключается в том, что ваш блог, ваш файл, который вы записываете в виде пейджевого блога, он должен быть обязательно кратен 512 байт. Если он не будет кратен 512 байтом, вы получите ошибку, что, мол, нужно что-то с этим делать. Ну, что с этим можно сделать, скажете вы? Ну, по сути, можно добить его ноликами того, чего не хватает. Сделать его кратным 512 байтом и, собственно, свободно забить. Соответственно, в случае с пейджевыми блобами, мы его загружаем или перезагружаем, или считываем по страничкам. Мы можем указать диапазон страниц, которые мы хотим перезаписать, или которые мы хотим очистить, или которые мы хотим прочитать, и, соответственно, извлекать этот блок по частям. Также очень интересный момент – это Shared Access Signature, которая, в общем-то, присуща и контейнерам. Что это такое? Дело в том, что есть очень часто бывают такие бизнес-сценарии, когда, ну вот, к примеру, у нас есть какой-то видеопортал, в котором есть 20 фильмов. И вот пользователи, которые заплатили $10, мы хотим дать доступ только к 10 видеофайлам, которые они могут смотреть. А пользователям, которые заплатили $20, хотим дать доступ ко всем файлам. При этом модель нашего сервиса Software as a Service, да, то есть мы предоставляем не контент, а сервис. Мы хотим еще и ограничить этот доступ по времени. Да, то есть в обычной реализации нам был нужен был сервер, который, собственно, разруливал бы эту логику, смотрел бы, у какого пользователя какие права есть, сколько он заплатил и так далее. Вот в случае со Storage это немножко упрощено за счет существования Shared Access Signature. На каждый блок мы можем, либо контейнер, повесить коллекцию прав, привязанных к определенному ключу, к сигнатуре. Иными словами, пришел пользователь Wi-Fi, заплатил $10, и мы ему сгенерили сигнатуру на 10 файлов, отдали ему ключи и сказали, вот, эта сигнатура будет действовать только на чтение и действовать в период с сегодняшнего дня там, и на месяц. Да, вот пришел другой пользователь, заплатил $20, мы ему должны дать доступ к 20 видеофайлам, при этом 10 из них это те, что использует и Вася. Соответственно, мы ему выдаем права на все эти 20 файлов и устанавливаем опять-таки сроки. Мы можем поставить ему там, например, 60 дней или столько, сколько нам надо. Иными словами, Shared Access Signature позволяет нам реализовывать сценарий временного доступа к нашим файлам. Кстати говоря, доступ к этим файлам осуществляется по протоколу HTTPS, то есть это еще и секьюрный доступ. Не совсем часть сториджа, но тем не менее в облаке это есть, это Content Delivery Network, CDN. Что такое CDN? CDN это сеть серверов, которая находится в разных странах, и она в основном, цель этой сети, это приблизить контент, который вы храните на вашем сайте, к конечному пользователю. Опять-таки представим себе ситуацию, у нас есть какой-то видеопортал, который хостится где-то в Штатах. Ну вот и представим себе, что туда выложили какой-то популярный фильм, и пользователь, в общем-то, мы можем графически вот так вот разнесены эти CDN-ноды, то есть мы видим, что основные места CDN-дата-центр, CDN-нода, она находится, насколько я помню, под Москвой. Вот, несмотря на то, что в России нет ни одного Windows Azure дата-центра, зато там есть CDN-нода. Что из себя представляет CD-мода? По сути, это сервера Windows Update. То есть это те самые сервера, с которых приходят обновления на наши компьютеры. Они же используются в области для доставки контента. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Собственно, у нас есть какой-то публичный блок и есть какая-то CDN-нода. Мы даем ссылку на файл в виде ссылки на эту CDN-ноду. Соответственно, в блобе у нас лежит некий файл цивилизация, 5, например. И, соответственно, пользователь номер 1 по ссылке на CDN-ноду пытается этот файл скачать. Кстати, на фотографии Брайан Пейс, это автор этих презентаций. Итак, собственно, он обращается к ноде. На ноде, естественно, этого файла еще нету, потому что он первый, кто на нее обратился. Идет сначала закачка этого файла с блоба в CDN-ноду, а потом уже непосредственно из ноды отдача этого файла пользователю. Соответственно, следующие пользователи, которые будут обращаться к этой ноде, повторной закачки уже не будет происходить, вот, а, соответственно, они будут качать файлы только с этой ноды. По истечению какого-то времени файл может устареть, и в случае, если пользователь обращается к устаревшему файлу, он обновляется и, соответственно, отдается уже следующему пользователю. Собственно, что касается Windows Azure Driver. Windows Azure Driver – это интерфейсная файловая система в облаке. И у нас, как у разработчиков, есть несколько вариантов ее использования. Первый вариант ее использования – это если у нас уже есть какие-то сервисы, которые работают с файловой системой на нашем сервере, ну, как бы и не хочется переписывать этот сервис от блобы, да, используя REST API и так далее. В общем-то, мы можем программно создать VHD-драйв в облаке и программно же его примаунтить к нашему инстансу. Например, это можно сделать в методе onStart. Да, когда инстанс поднимается, виртуальная машинка взлетает, она сразу маунтит диск, вот, и с ним работает. Другая возможность – это уже готовую NTFS-ную файловую систему в виде VHD-диска, которая у нас где-то уже стоит. Мы можем просто залить в storage и примаунтить к нашим виртуальным машинкам. Соответственно, в случае использования драйвов у нас появляются такие возможности, как использование библиотек System.io. Драйвы могут быть размером до 1 терабайт. На одном аккаунте, вернее, в рамках одной виртуальной машинки мы можем замаунтить до 16 драйвов. Драйвы маунтятся поверх пейдж-блобов, то есть они создаются как пейдж-блобы, помним, да, это блобы, которые оптимизированы под случайный доступ. Это, в общем-то, как раз то, что нужно драйвам. Соответственно, есть опять-таки несколько вариантов использования драйва. Мы можем наш драйв использовать как мастер хранилища данных. Да? Если мы хотим сэкономить, используя storage, я думаю, что из предыдущих лекций вы помните, что storage, в общем-то, за storage мы платим не только за объем хранимых данных, но еще и за транзакции. Соответственно, если мы хотим сэкономить, мы можем на драйве хранить некую файловую систему и при старте виртуальной машинки сбрасывать, качать, по сути, все файлы, полностью всю структуру этого драйва на локальный диск виртуальной машинки. Все транзакции, которые осуществляются к локальному диску виртуальной машинки, они бесплатные. То есть и хранилище, в общем-то, которое там есть, это 220 гигабайт в рамках, например, Small Instance. Это бесплатный объем дискового пространства, который нам предоставляется вместе с виртуальной машинкой. Соответственно, драйвы же мы можем использовать и для того, чтобы если по какой-то причине наша машинка падает, да, и нам нужно засинхронить данные или обеспечить, чтобы они не потерялись, мы можем опять-таки на драйв их сбросить, используя привычные нам библиотеки System.io. Это, в общем-то, что касается блобов. Если у вас есть вопросы по блобам, можете их задавать. На самом деле, я тоже, честно говоря, наверное, сейчас не отвечу, можно ли как-то контролировать устаревание файлов. Я думаю, что можно, вот, но как бы точно опять-таки сказать не могу. Если я не продолжу загрузку блобов, блочная схема, когда они удалятся. Ну, в общем-то, я думаю, что Для того, чтобы их удалить, необходимо будет просто убить контейнер, который вы их заливаете. То есть вы, когда заливаете блоки, вы их видите, вы имеете к ним доступ, но для того, чтобы к вашему блобу окончательному была возможность достучаться по URL, вам необходимо сделать операцию put block list и, соответственно, объединить их в блок. А времени на продолжение операции, ну, по сути, нет. Вы можете когда угодно это сделать. Это через постоянную ссылку. То есть, например, на какой-то токен, на произвольный хедер. Ну вот в таком виде этой возможности нету. Вы можете создать shared access сигнатуру. Я, кстати, вот сейчас буду демонстрация, и я покажу, как это делается. И, соответственно, сигнатуру вы будете указывать не в хедере каком-то, а именно в URL-запросе. Ажур уже ел все, что хранили. Так. Нет, ну это, в общем-то, будет, ну это и будет статический URL, в общем-то, постоянный, да? Но свое действие он закончит в какой-то определенный момент времени, да, то есть когда вы генерируете этот URL, вы указываете время, на которое он будет действовать. Собственно, уже эту ссылку, в этой ссылке есть путь к блобу, и дальше идет набор параметров, которые указывают ключ доступа, start time, end time и так далее. Давайте я сейчас покажу небольшую демонстрацию, мы посмотрим, как, в общем-то, это работает. Итак, в моей демонстрации, в общем-то, REST-запросов использоваться не будет. Кстати говоря, давайте начнем все-таки с панели управления Windows Azure. И посмотрим, где же мы можем взять Storage Account и ключ. Итак, я захожу на свой аккаунт. А, стоит в гривнах. Я думаю, это вопрос больше к Виктору. К сожалению, пока что я не могу сказать, когда будет Azure в Украине уже официально доступен. Итак, собственно, я открыл свой менеджмент-портал. У меня здесь есть несколько подписок. Собственно, для того, чтобы посмотреть ключ и имя аккаунта, мне нужно зайти на вкладку Hosted Service Storage Account и CDN и, соответственно, нажать на папке Storage Account. Здесь я увижу все свои подписки, которые у меня есть. И, собственно, каждый, собственно, созданные мои Storage Account. Когда я нажимаю по Storage Account, вот, например, аккаунт моей читалки SM Reader, я могу увидеть три URL-адреса. Адрес для блобов, адрес для тейблов и адрес для очередей. Вот здесь вот, собственно, идет имя этого аккаунта, account name. И вот здесь вот primary XSK и secondary XSK, они спрятаны, мы их можем посмотреть и скопировать. Зачем, спросите вы, необходимо два ключа? Ну, в общем-то, они имеют абсолютно одинаковый набор прав, что тот, что другой, можно в своих приложениях использовать любой из них. Но, как бы, общепринято, да, правило такого хорошего тона, это primary XSK использовать для работы приложения, то есть, чтобы приложение по этому ключу ходило в storage, а secondary XSK отдать ответственным людям, которые занимаются вручную, например, наполнением контента. Почему так? В случае, если... Представим себе ситуацию, у нас появился какой-то нерадимый администратор, который начал там тотально удалять все наши сториджи, и нужно быстро прекратить ему доступ. Вот вариант прекращения доступа – это перегенерировать ключи. Есть кнопка Regenerate XSK. Так вот, если ключ у нас был один, при его перегенерации, естественно, отвалился бы админ от сториджа, но и отвалилось бы наше приложение, потому что ключ, который у него, уже не соответствует вот этому генерированному ключу. При подходе с двумя ключами мы можем перегенерить только второй ключ, первый не изменять, соответственно, администратор перестанет иметь доступ к нашему сториджу, а, собственно, само приложение будет ходить туда как и раньше. Собственно, для того, чтобы прописать Storage Account, нам нужно в настройке нашего облачного проекта нажать на роли. И вот здесь вот есть сеттинг. Стандартный сеттинг это для плагина диагностики, плагин Diagnostics Connection String. Вот здесь вот по умолчанию стоит Use Development Storage равно true. Value мы нажимаем и выбираем End of Storage Account Credential. Здесь указываем имя аккаунта, указываем ключ, указываем тип соединения и, собственно, нажимаем кнопку OK. Абсолютно не обязательно использовать именно вот эту настройку для доступа к вашему сториджу. Вы можете создать свою, если не хотите такое длинное имя. Да? То есть тоже объявить, что это connection string и тоже прописать, собственно говоря, значение. Очень интересный еще один момент заключается в том, что Storage Account, вернее, строку соединения Storage Account, по дефолту мы записываем во все конфигурации. Да? То есть мы записываем их в Service Configuration Cloud и в Service Configuration Local единообразно. Это как бы не совсем хороший подход, потому что в случае, если мы разворачиваем сервис локально, да, и работаем с локальным хранилищем симулятора, нам, естественно, нужно использовать Use Development Storage равно true. Но когда мы публикуем в облако, нам необходимо, чтобы на этом месте стояло значение, собственно, строки соединения в облако. Для этого мы можем для каждой конфигурации, для Local и Cloud, настроить свои значения. То есть, например, для Cloud поставить какую-то строку соединения, которая состоит из имени аккаунта и ключа. Ну и, соответственно, для Local конфигурации задать Use Development Storage равно true. Но пока мы с вами этого делать не будем, потому что в любом случае сейчас мы будем работать только локально. Итак, давайте для начала посмотрим на проект, который я сделал. Я вам потом его сброшу, поэтому я думаю, что сейчас за мной, наверное, повторять не нужно. Итак, собственно, я его запущу. Мы с вами разберем код, который там написан. Стартанул мой эмулятор. Стартует. Говорю сразу, я не заморачивался с дизайном странички, поэтому как и есть. Вот, собственно, страничка открылась. Кстати говоря, на первом занятии хотел вам показать, но не получилось. Compute Emulator UI. Вот выглядит он следующим образом. Здесь есть наш ID нашего деплоймента локального. Есть наш проект. Есть название нашей роли. И есть, собственно, инстанс. То есть у меня поднят только один инстанс. Соответственно, я могу видеть консоль этого инстанса. Вот если внимательно здесь посмотреть, как бы здесь он очень много что пишет, но для нас вот интересно вот эти три поля. Это то, что вызывается метод onStart, что метод onStart вызван закончен, да, и вызван метод run. Соответственно, когда машинка будет опускаться, да, вызовется метод onStop по-хорошему. Вот. Ну и дальше оно пишет какие-то трейсы свои, мы как бы мало что знаем. Вот, кстати, сервис диагностики запустился MonoGenPostExe. Вот. Итак, ну, вернемся к примеру. Собственно, в этом примере производится несколько простых операций. Для начала над контейнерами. Мы можем добавлять контейнер, просматривать список контейнеров и удалять контейнеры. Собственно, лист контейнеров. Вот на текущий момент у меня есть вот такой список контейнеров. Ну, кстати говоря, VAT Control контейнер – это стандартный контейнер, который использует Windows Azure Diagnostics. VAT – это Windows Azure Diagnostics. Когда вы пойдете в облако и будете использовать такие утилиты, как, например, Windows Azure Storage Explorer или CloudBerry Explorer по Windows Azure Storage, вы, возможно, на своих аккаунтах увидите также контейнер VS Deploy. Вот VS Deploy – это контейнер, в который Visual Studio складывает ваш, собственно, проект, который публикуется в облако. Настоятельно вам рекомендую скачать утилиту Azure Storage Explorer. Она позволяет вам просматривать содержимое ваших storage аккаунтов в облаке и проводить с ними достаточно много интересных операций. Вот, кстати, контейнер VS Deploy. Здесь вот есть какой-то deployment с каким-то GUID-ом. В общем-то, эта утилита работает также с Development Storage, то есть с локальным хранилищем. То есть вот я могу видеть, что у меня здесь есть. Давайте я, кстати говоря, удалю контейнер видео. Еще раз повторюсь, что локальный эмулятор Storage, он работает поверх SQL Azure, SQL Server Express, прошу прощения. Соответственно, если вы хотите померить перформанс сторожа, ну, настоятельно не рекомендую вам брать эталон, за эталон, собственно, локальный эмулятор. Потому что локальный эмулятор работает достаточно медленно, но не есть его задача поддержка перформанса. Сейчас я сюда не помню контейнер. Итак, собственно, второй блок – это работа с блобами. То есть мы создадим какой-то контейнер, будем загружать, рассматривать список блобов и удалять блобы. И третье – это получить shared access сигнатуру к нашему блобу. Контейнер удалился. Ну и начнем. Вот, например, мы вызываем list containers, мы видим, у меня есть два контейнера. Можем создать какой-то новый, например, test1. Добавить его, вот он появился в списке. Можем добавить еще какой-то. Можем его удалить. Ну, собственно, вот. А в случае с блобами, для того, чтобы загрузить блоб, я использовал control стандартный CDSmetovский файл upload. Да, давайте я возьму какую-то картинку. Так будет интереснее. Вот какая-то аудио там есть. Upload. Опа. Нету контейнеров, которые нужно этот блок загружать. У нас хочет контейнер, сейчас мы посмотрим его в студии. Ага, он хочет просто имя контейнера. Сейчас мы создадим этот контейнер. Итак, я создаю контейнер с незамысловатым именем контейнер. Вот. Теперь попробуем еще раз загрузить. Вот, загрузился просто на мой блог. У меня есть к нему URL. Давайте я еще какой-нибудь загружу. Asia. На лист. Давайте еще Вот, ну и соответственно таким же образом я могу удалять эти глобы, указывая их имя. Вот здесь вот. Предположим, я хочу получить доступ к этому блобу, то есть у меня есть URL. Но доступа я к нему не имею, как к первому, так и второму. Соответственно, для того, чтобы получить к нему доступ, мне, ну, как вариант, это сгенерить Shared Access сигнатуру и получить вот такую вот ссылку. Эта ссылка указывает на, собственно, наш блоб, и дальше идет вот сигнатура. Здесь есть start time, это время, с которого действует эта ссылка, время, по которой действует permission read, тип permission, тип сигнатуры, блоб, ну и, собственно, ключ. Вот если я теперь по вот такой вот ссылке попробую получить доступ к моему блобу, соответственно, я его и получу. То есть по прямой ссылке доступ. Может быть коллекция, да, то есть давайте вот эту сигнатуру мы, вот эту ссылку мы сохраним и сейчас генерируем другую. Вот, по ней мы тоже можем зайти, то есть у нас по сути к одному файлу мы имеем доступ по двум разным ссылкам. Ну а теперь давайте немножко посмотрим на код, как это все работает, как это выглядит. Итак, у меня в методе PageLoad, вернее, не в методе PageLoad, а на уровне класса объявлены три переменных. Давайте вспомним с вами иерархию объектов Storage. Сейчас. Так, где у нас тут иерархия? Вот она. Итак, в первую очередь у нас создается объект Cloud Storage Account. Смотрим, где он у нас. Вот он у нас. Он объявлен на уровне класса. Дальше идет Cloud Service Client. В нашем случае мы работаем с блобами, поэтому у нас клиент называется Cloud Blob Client. То есть вместо сервиса у нас блоб. Вот он, Cloud Blob Client. Ну, очередей, кстати говоря, у нас здесь нету. Можем это удалить. И это, соответственно. Итак, в методе PageLoad есть очень хитрая строка. Есть статический класс Cloud Storage Account. У него есть метод SetConfigurationSettingsPublisher. Идея состоит в общем. По умолчанию, когда мы работаем с Azure, вот этот класс Cloud Storage Account предполагает, что настройки, когда вот мы вызываем их вот таким образом from configuration settings, да, он их пытается взять из веб-конфига, потому что веб-конфиг является источником настроек. Вот для того, чтобы наш Storage Account брал настройки не из веб-конфига, а из нашего сервис configuration, нам необходима, собственно, вот эта строка, в которой мы указываем, кто будет паблишером наших, собственно, настроек. Сразу вам скажу, что этой строки вы не увидите в тренинг-китах, который идет к Azure, потому что там ну, немножко по-другому организован, вернее, прописывается доступ, но тем не менее. В нашем случае мы делаем, сначала указываем паблишера наших настроек, а потом вызываем метод Cloud Storage Account from Configuration Settings и указываем название настройки, в которой мы, собственно, храним строку соединения для нашего сторожа. Да, то есть в нашем случае это Microsoft Windows Azure Plastic Plugins Diagnostics Connection String. Я вам напомню, где это вот эта вот строка. Собственно, ну а после этого мы получили наш объект Storage Account. У этого объекта есть метод Create Cloud Blob Client. Собственно, мы его и создаем. Итак, возвращаясь к Ethereum-институ, там доступ к сториджу осуществляется немножко по-другому. Есть такой объект, называется Cloud Storage Account Access and Key. Или просто Storage Account Access and Key. Вот. Вернее, Storage Credentials. Account and Key, вот так вот он называется. В его конструкторе нам нужно указать, собственно, имя аккаунта, либо в виде байт-арея ключ, либо в виде стринга ключ. Да, ну вот представим себе, что мы тут указали наше имя аккаунта и ключ. И, собственно, после этого мы можем инициализировать наш объект Storage Account. Мы указываем наш класс, который мы до этого проинициализировали, XSNT, и указываем протокол. Вернее, указываем, будем ли мы использовать HTTPS или не будем. Вот, в общем-то, это второй способ инициализации класса Cloud Storage Account. В чем его, как бы, ключевой недостаток? Недостаток заключается в том, что, по сути, ключ и имя аккаунта мы хардкодим. Если нам нужно во время работы сервиса на лету его поменять, у нас такой возможности не будет. То есть, а в случае вот такого вот подхода, да, когда мы берем из конфига наш объект Storage Account, вернее конфигурацию строку соединения, мы можем на сайте через Edit Configuration файл, да, мы можем изменить эту строку соединения и, соответственно, поменять креденшалы для нашего сторожа. То есть это, в общем-то, очень часто бывает полезно. Вот, собственно, где мы можем это сделать. Вот здесь вот Configure, Edit. И здесь вот указать новую строку соединения для нашего сторожа. Где тут он? Вот он. У меня он называется Conf.str. Вот, то есть я могу ее поменять. Итак, поедем дальше. Собственно, первые три кнопки – это создание контейнера, просмотр списка и удаление контейнера. Прежде чем создавать контейнер, нам нужно проинициализировать этот объект. Мы у нашего клиента, Cloud Blob Client, вот он, вызываем метод getContainerReference и указываем имя нашего контейнера. Соответственно, после этого мы получаем имя контейнера. И хочу обратить ваше внимание, что все операции, которые делались до этого, это операции, которые производятся в уме. То есть никаких реальных транзакций в сторидже не будет. А вот операция на уровне контейнера Create is not exist, это уже непосредственно транзакция в сторидже. То есть мы идем в сторидж, смотрим, есть ли контейнер, и если его нет, то мы его создаем. Собственно, второй метод – это просмотр списка контейнеров у нашего блок-клиента. Есть метод listContainer, который возвращает на myNewBarable коллекцию этих контейнеров. Ну и, соответственно, мы ее можем итерировать и в моем случае записывать в таблицу, либо в какой-то другой контрол. Ну и, собственно, что касается удаления контейнера, мы опять-таки берем наш контейнер reference. То есть, по сути, вот когда мы делаем эту операцию, мы еще не знаем, есть такой контейнер у нас или нету такого контейнера и так далее. И, соответственно, у контейнера есть метод delete, который, собственно, и производит операцию к сториджу и удаляет контейнер. Если мы пытаемся удалить несуществующий контейнер, мы получаем обязательно exception. То есть, по-хорошему, здесь еще обработчик события, обработчик исключения, что контейнера нет, конечно, появится. Второй блок операций – это операции с блобами. Помним, да, что для работы с блобами, для того, чтобы их записывать, нам необходимо иметь контейнер. Вот, собственно, первый раз, когда я попробовал записать блоб, у меня вывалился exception, именно потому, что не существовало контейнера, в который записать нужно этот блоб. То есть вот здесь вот мы берем референс контейнера, у которого название контейнер, как-то не странно. После него у контейнера есть метод getBlobReference. Да, вот иерархия объектов, вот у нас наш объект контейнер, CloudBlob контейнер, из него мы берем объект CloudBlob. Собственно, вот он, getBlobReference, и в качестве имени блоба указываем значение нашего контрола file upload, свойство file name. И далее у блоба есть, у объекта блоб есть несколько юзабельных операций. Это upload byte array, upload file, upload from stream и upload text. То есть, в общем-то, на все случаи жизни. Более того, эти операции существуют как в синхронном, так и в асинхронном виде. Ну вот в случае с ASP.NET в синхронном виде они нам как бы не особо нужны. Но в случае, если вы используете Silverlight и вот эти библиотеки, то очень даже подойдет. Ну и, собственно, наш control file upload в виде свойства file content возвращает нам поток. Мы у блоба вызываем метод uploadFromStream. Что касается просмотра списков блобов, в общем-то ситуация похожа на ситуацию с контейнерами. Единственное, что мы сначала берем объект контейнер и уже у контейнера вызываем метод listBlob. Соответственно, получаем список всех блобов. И, собственно, удаление блоба, опять-таки, мы берем наш объект контейнер, создаем. Потом, соответственно, из контейнера мы берем референс нашего блоба, указываем имя нашего блоба, который, референс которого мы берем. И у блоба мы вызываем метод deleteExist. Очень интересный момент. Вот смотрите, когда мы, например, вот в этом случае берем объект, да, вот вызываем метод контейнер getBlobReference и вроде как получаем объект blob. На самом деле эта операция тоже в уме. У блоба есть набор атрибутов. Атрибут. Вот, у него есть набор метаданных, у него есть какие-то properties, снапшоты, URI. Вот, например, в пропертях мы можем его посмотреть. Блоб tag, type, тип блоба, page или блочный блоб, HTTP-шные хидеры, можем посмотреть его размер и так далее. Так вот, когда мы вызовем вот эту операцию, контейнер getBlobReference, вот эти все поля, они будут не заполнены, они будут пустыми, потому что ну, мы сделали, взяли референс блоба, но по сути мы сгенерили только ссылку на него. Мы не ходили в storage, мы не знаем, в общем-то, какой у него объем, какие у него там хедеры прописаны и так далее. Вот очень часто разработчики это путают, они пытаются анализировать контент блоба там, или атрибуты его, проводя вот такую операцию. Для того, чтобы подтянуть в этот блоб, собственно, атрибуты, но блоб мы качать не хотим, мы просто хотим посмотреть, что в нем вообще есть, какой его объем, какие хедеры и так далее. Нам нужно обязательно вызвать метод fetchAttributes. То есть вот после вызова вот этого метода fetchAttributes непосредственно пойдет транзакция в storage, мы сходим в storage, посмотрим, что там с этим блобом, какой у него объем, вытащим все его хедеры, метаданные и так далее. И, соответственно, после этого этот класс заполнится. Соответственно, мы сможем иметь доступ к атрибутам, к метаданным и так далее. Ну и, собственно, последний момент это создание shared access сигнатуры. Опять-таки, мы берем наш объект контейнер. После этого мы берем блоб, к которому мы хотим создать сигнатуру. Да, то есть это две операции, client get container reference и уже у контейнера get blob reference. Далее мы создаем объект класса shared access policy. В этом объекте мы прописываем permission, который мы хотим дать. Мы можем дать, в общем-то, несколько permission через fire, указать вот, доступные permission, которые у нас есть. Также мы указываем shared access start time. Это дата, с которой будет действовать наша shared access сигнатура. Даты обязательно нужно указывать в UTC времени, да, потому что облако работает по UTC времени. И, соответственно, shared access expire time. Это время, через которое, собственно, эта ссылка перестанет работать. Что мы получим при попытке доступа к этой ссылке? Кстати говоря, возможно, мы сейчас это и получим. Вот у нас есть сигнатура, которую мы с вами генерировали. Сейчас попробуем ее запустить, я бы рассказывал. После этого мы у нашего блоба вызываем метод getShareAccessSignature и указываем вот этот наш объект класса policy, получаем сигнатуру. После этого склеиваем абсолютный URI нашего блоба с сигнатурой и получаем ссылку, которую отображаем в Wake. Вот давайте запустим еще раз этот небольшой проект. Кстати говоря, можно было его, в общем-то, не запускать. Storage у нас всегда есть. Итак, вот это понятно. Сигнатуру, как вы видели в коде, мы создавали на 10 минут. По идее, я уже 10 минут проговорил. Так, то есть мы получаем вот такую вот XML-ку. Authentication fail. Ну, то есть и все. Как бы эта ссылка больше не действует, пользователь получает вот такую ошибку и как бы доступа к нашему контенту больше не имеет. В общем-то, это все, что я хотел сегодня рассказать. Оставайтесь на связи, я сейчас сброшу этот проект. Вы сможете его дома поклассать, пощупать, посмотреть. Вот я вас сейчас посмотрю. Собственно, на следующем вебинаре мы продолжим с вами говорить о сторидже. Мы будем говорить о таблицах и о очередях. Это не менее интересные абстракции. Есть много интересных сценариев их использования. Поэтому будьте с нами. Вы можете пока задавать свои вопросы, пока я загружаю файлы, в общем-то. Как-то интегрирован ClickOne с Ажур. Вот это интересный момент, на самом деле. Я свое приложение, у меня получилось это сделать. Сейчас, кстати говоря, расскажу как. Итак, я сбрасываю работу с блобами. И сейчас расскажу. Идея состоит в общем. ClickOne можно хостить в облаке. Для этого необходимо создать контейнер публичный, то есть дать ему permission public. И, соответственно, в любом случае, да, у нас ClickOne – это технология, которая поддерживает версионность. То есть он предполагает наличие какого-то набора папок, в которой есть несколько версий нашего приложения. Так вот, обход для хранения в блобах ClickOne приложения – это их путь, собственно, зашивать в название файла. Давайте я вам покажу на примере своего проекта, как это выглядит. Это партнерское решение, которое я делал. То есть вот здесь вот есть CL install и, соответственно, вот таким вот образом это имя блоба. То есть в имени блоба зашивается полностью весь путь. Отдается ссылка на application manifest, в котором прописаны вот относительные пути. То есть вот таким вот образом уже можно как бы записывать файлы в storage. Так. Есть еще вопросы? Я так и не понял, файлы приехали или не приехали. Их кто-то видит? Ага, отлично. Ну, в общем-то, все. Это все, что я хотел на сегодня рассказать. Всем спасибо за внимание. И до следующих встреч.